«Молодежный вектор». Алексей Упшинский. Распознавание образов или как расставлять нейросети.
Искусственный интеллект. В наши дни это словосочетание уже не удивляет. Если всего несколько лет назад упоминание машинного интеллекта, нейронных сетей или генеративных моделей сразу вызывало образы из произведений Станислава Лема или Уильяма Гибсона, то сегодня это повседневная реальность, в том числе и для инвалидов по зрению. И не то чтобы, как у поэта, эта тема пришла, остальные оттерла, однако с каждым днем она становится все актуальнее, и общество слепых, разумеется, не остается в стороне от нее. И вот 23 октября 2024 года состоялась очередная всероссийская молодежная тематическая онлайн-конференция, а темой ее стал «Искусственный интеллект как новый инструмент реабилитации слепых». Организовал и провел мероприятие отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Конференция прошла на интернет-площадке Zoom. Модератором мероприятия выступил заместитель генерального директора КСРК ВОС Антон Федотов.
Все вы прекрасно знаете, что современные технологии сегодня все больше и больше входят в нашу жизнь и становятся существенным подспорьем и помощником в жизни незрячих людей. И культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС как базовое учреждение реабилитации использует все возможности для того, чтобы находить, предлагать и внедрять новые инструменты по реабилитации незрячих людей. И в связи с этим мы как раз решили сегодня провести данную конференцию. У нас сегодня 107 участников конференции, и я передаю слово начальнику отдела адаптивных технологий КСРК ВОС Боткиной Светлане Александровне.
Светлана Боткина, начальник отдела разработки и внедрения адаптивных технологий КСРК ВОС, совершила для участников конференции экскурс в историю создания и развития искусственного интеллекта.
Несмотря на то, что кажется, что искусственный интеллект – это новое направление в компьютерных знаниях, но на самом деле это далеко не так. И о том, чтобы как-то механизировать все те процессы, которые происходят в человеческом мозге, и как-то автоматизировать, вообще механизировать жизнь, люди начали задумываться достаточно давно, и даже в античные времена ученые высказывали идеи, которые потом легли в основу наших новых современных технологий. Старт развития искусственного интеллекта, как и всего связанного с компьютерами, начался в 20 веке. И один из ученых, один из математиков, который первым задумался над такими вот мыслящими машинами, был английский математик Алан Тьюринг, который и представил свой концепт таких рода машин. А чтобы проверить, насколько вот эти мыслящие машины действительно обладают интеллектом, он предложил тест, который можно использовать и по настоящее время. Суть этого эксперимента состояла в том, что один человек задает в текстовом интерфейсе вопросы, на которые отвечает другой человек и машина. И тот, кто задает вопросы, смотрит на эти ответы, читает их, и если он не может отличить, кто отвечает на эти вопросы, человек или машина, считается, что вот именно данная машина обладает искусственным интеллектом. Но прогресс не стоял на месте, и в 1956 году в Дартмутском колледже прошла конференция, посвященная механизации мышления, и там как раз-таки впервые был выдвинут термин «искусственный интеллект». И именно этот год можно считать годом начала истории искусственного интеллекта. Вообще искусственный интеллект – это не какая-то конкретная программа, а это целая отрасль в компьютерных знаниях. И вот в 50-е годы процесс шел не спеша, в 60-е годы все это стало развиваться более быстро из-за того, что появились новые технологии, компьютеры стали более дешевыми, более доступными для исследователей. И раньше эти годы, 60-е, называли золотым веком искусственного интеллекта. Тогда было очень много исследований, государства финансировали достаточно активно эту новую отрасль. Ну, естественно, в широкие массы это еще не шло, потому что в основном только различные крупные технологические компании, престижные университеты занимались этими исследованиями. Появились первые так называемые экспертные системы, которые позволяли решать вопросы в некоторых областях знаний. Например, их применяли в физике и химии. Что это было такое? Это была некая база данных, где были собраны знания по какой-то отрасли науки. И была система вывода, как можно было из этой базы знаний получить какой-то результат. Появлялись и в то время первые нейронные сети, так что это тоже не новинка. Конечно, они были не такими мощными, как сейчас, и могли обучаться и производить небольшие вычисления по классификации различных объектов. Например, они могли идентифицировать рукописные цифры. В середине 60-х годов даже был представлен первый чат-бот. Назывался он Элиза, и с помощью этого чат-бота можно было общаться с ним на естественном языке, и он помогал людям, он был как типа психотерапевта. Далее произошел небольшой спад в развитии технологий, потому что все-таки достаточно дорогая отрасль знаний, и не все государства были готовы финансировать исследования. И плюс у государств были немножко завышенные ожидания от этой технологии. Уже в 90-е годы произошел новый виток в развитии искусственного интеллекта. Компьютеры стали более современными, более мощными. И здесь можно выделить какие события. В 97-м году впервые компьютерная шахматная машина Deep Blue обыграла Гарри Каспарова. Также в 90-е годы впервые появились функции распознавания речи в Windows. Появились различные роботы человекообразные, которые могли имитировать и распознавать эмоции человека. В 2002 году появился уже искусственный интеллект и в домах обычных пользователей, появились первые роботы-пылесосы. Ну а дальше все уже шло по нарастающей, там и задумался Google о производстве беспилотных автомобилей, появились голосовые помощники, стали развиваться смартфоны, и сейчас уже каждый год появляется что-то новое и интересное. И это, конечно, связано с тем, что появился у искусственного интеллекта большой объем информации для изучения. Это и социальные сети, и другие масс-медиа. Компьютеры стали способны весь этот объем информации обрабатывать, анализировать и делать это с достаточно большой скоростью и эффективностью. Ну и, естественно, появлялись новые технологии обработки, исследования всех этих процессов, новые алгоритмы.
Что же такое пресловутый искусственный интеллект и с чем его едят? Или как мы пришли к тому, к чему пришли на сегодняшний день в этой сфере?
Первое, что, наверное, появилось такое доступное для пользователей, это всем нам известные голосовые помощники. Они тоже все используют искусственный интеллект и сейчас достаточно качественно это делают. В медицинской сфере применяется искусственный интеллект, распознаются различные рентгеновские снимки, снимки МРТ, что тоже позволяет врачам более качественно диагностировать какие-то заболевания. В игровой индустрии искусственный интеллект способен и работать с персонажами, и подстраивать какие-то объекты окружающей среды. Также беспилотные как автомобили, так и различные летающие аппараты тоже используют искусственный интеллект в своей сфере. Ну и, естественно, это и распознавание образов, то, чем мы очень часто пользуемся. Это различные функции, которые встроены в камеру телефона или фотоаппарата и которые способны распознавать все, что угодно, начиная от лиц и заканчивая окружающей средой. И так как все это стало условно дешевле, чем было раньше, появилась возможность нам, обычным пользователям, использовать эти технологии в своей жизни, в том числе и как средство реабилитации. И вот как раз-таки о новых и интересных программах и технологиях, которые помогают нам сделать жизнь проще и лучше, расскажут мои коллеги.
В каких сферах находят сегодня применение искусственные нейросети и созданные на их основе приложения и устройства? Об этом рассказал в своем выступлении Александр Прыхненко, преподаватель курса «Невизуальная доступность сенсорных устройств» учебного отдела КСРК ВУЗ.
Копилот от Microsoft, они используют ChatGPT. Для начала хочу попросить его создать приветствие для нашей конференции. Создай приветственную речь для конференции нейросети как средство реабилитации инвалидов по зрению.
Уважаемые гости и участники, добро пожаловать на конференцию нейросети как новое средство реабилитации инвалидов по зрению. Мы собрались здесь, чтобы обсудить, как передовые технологии могут изменить жизнь людей с нарушениями зрения к лучшему. Нейросети открывают для нас невероятные возможности, новых, доступных от улучшения качества жизни до создания инклюзивных решений. Сегодня мы обсудим самые последние достижения в этой области, поделимся опытом и найдем новые пути для интеграции этих технологий в реабилитацию.
Ну, в общем, и так далее. Можно просить его создавать какие-то официальные письма, заявления и прочее, многое другое. Также я использую этот инструмент для исправления ошибок. Быстренько накидал текст. Я даже уже сейчас обнаглел вообще, что голосовым вводом просто ввел текст без знаков пунктуации, не очень заботясь о стиле. Скидываю это все нейросети и прошу исправить ошибки. Можно написать там официальный стиль, какой-нибудь молодежный, и он в красивом виде это все нам генерирует. Это очень круто. Но не GPT-чатом едины, есть российская Яндекс.GPT. Чтобы его включить, нужно купить подписку Алиса Про. Она поверх Яндекс Плюса работает, стоит 100 рублей, но первые 6 месяцев бесплатно. Что она умеет делать? Вроде они говорят, что она поможет вам с официальными документами, много всего поможет, но как-то вот по сути ничего не говорят. Но вот это вот, что я сейчас сделал, речь создать, какое-нибудь письмо официальное, ошибки исправить, это все работает. Не очень давно был день рождения нашего любимого ассистента Алиса, и появилось для нее отдельное приложение. Наконец-то Яндекс это сделали, и можно открывать приложение и сразу задавать вопрос. Пока что приложение Алиса не умеет на вход получать файлы, например, чтобы что-нибудь отработать, но говорят, что в будущем это будет, и в будущем также планируется распознавание с вашей камеры в реальном времени. В ChatGPT можно загрузить, например, изображение, которое попросить его описать. Это тоже очень полезная для нас штука. Стихи, кстати, немножко несуразные, корявые, но все лучше и лучше. И GPT-чат, и наша Алиса Про умеют сочинять стихи. Придумай юмористическое стихотворение для участников конференции нейросети как новое средство реабилитации инвалидов по зрению.
В мире технологий, где свет и тьма, нейросети пришли, чтобы помочь нам всем. Инвалиды по зрению – не беда. Теперь видят мир, словно в киноленте. Камера в смартфоне, словно глаз. Читает текст, цвета определяет. И даже двери, словно по указке. Находит, словно в сказке. Купюры, счета – все под контролем. Нейросети помогают нам жить. И даже волонтера вызвать можем. Чтоб мир вокруг нас мог быть виден. Так что, друзья, не бойтесь новых дней. Технологии нас ведут вперед. С нейросетями мы все сильней. И каждый день нас ждет новый взлет.
Немножко иногда рифма страдает, но, в принципе, можно после этого как-то доработать. Также эти нейросети и Яндекс.GPT, и ChatGPT умеют генерировать изображение, что, наверное, тоже может иногда пригодиться. Какой-нибудь логотип создать, там иллюстрацию к тому, что вы делаете. Нарисуй логотип для конференции нейросети как средство реабилитации незрячих.
Начинаю творить. Вернусь через несколько секунд.
Ну и тут вот какое-то дерево она нарисовала. Нужно дальше сказать, что вот эти же нейросети, я уже немножко упомянул, могут описывать изображение. Есть у нас приложение, которое вы, наверное, все знаете, Be My Eyes. Это помощь волонтеров. При помощи камеры вашего телефона волонтер может рассмотреть, что-то вам помочь и потом описать. То есть это живой человек. Там целая сеть людей. Ну, вы все прекрасно это знаете. И вот добавилась, наверное, уже год назад новая функция, которая при помощи ChatGPT распознает изображение. Делает это очень легко и просто. Ничего не надо никуда там загружать фотографию. Есть кнопка одна «Сделать фото». И можно поделиться своим фото. Поделиться можно с помощью этого Be My Eyes. Ну и он, в свою очередь, использует ChatGPT для описание этого изображения. Сейчас я попробую вот этот логотип, который создала одна нейросеть, распознать и описать с помощью другой.
На изображении показано стилизованное дерево на черном фоне. Дерево выполнено в белом цвете и имеет разветвленную крону, которая напоминает форму гриба или зонтика. Ветви дерева изящно изгибаются и расходятся в стороны. Вокруг кроны дерева изображены мелкие белые точки, создающие эффект звездного неба или снежинок. Под деревом присутствует текст, который трудно различим, но можно предположить, что это стилизованные буквы или слова.
Ну, не очень, да, подходит, наверное, как-то более абстрактно это, но можно попросить ее сказать какие-то уточняющие слова, и она нарисует еще и еще, и сколько угодно вам изображений. Ну, а проверять теперь знаете как. Также есть PixieBot, новое приложение, которое не только картинку, но и видео может распознавать. Правда, как выяснилось, небольшой отрезок этого видео. Если вы загружаете видео с телефона, можно выбрать позицию, в которой вы хотите описывать фрагмент видео. Кстати, в этом PixieBot можно выбрать, какая нейросеть будет заниматься распознаванием. Здесь у нас только ChatGPT, а там есть, по-моему, 9 нейросетей на выбор, но приложение бесплатное условно. Там много ограничений в бесплатной версии. В платной версии все открыто. Но нужно сказать, что с некоторых пор он работает только через VPN тоже, к сожалению. И все чаще мы встречаемся даже с галлюцинациями нейросети, то есть когда она откровенно врет. Поэтому всякие счетчики, квитанции при помощи этой штуки распознавать нужно несколько раз и информацию проверять на основе там всяких косвенных факторов, переспрашивать у него. К сожалению, он может соврать, и вы не заметите подвоха. А если вы потом пытаетесь его уличить в этом, он говорит: да, извините, я просто был неправ. Чуть-чуть перепутал. Ну, бывает же со всеми. Я, конечно же, не знаю обо всем, что есть. Сейчас очень-очень много всего. И я просто рассказываю о том, чем я пользуюсь. Поскольку я в каком-то смысле музыкант по образованию. Заинтересовала меня нейросеть, которая сочиняет музыку. Да, я думаю, сейчас всех это захватило. То есть вы можете просто описание какое-то ввести, типа «хочу песню про грустного барабанщика, который плохо учился в школе». И стиль указать, да, там R&B. И все, песня будет готова. Потом нейросеть очень неплохого качества перевод делает. И сразу же голосом прям может практически дубляж делать. Синтезирование речи тоже. Сейчас есть даже приложение для синтеза речи, для чтения книг более приятным голосом диктора, и уже многие не могут отличить, что это не человек.
Антон Чигарев, программист и тренер по невизуальному использованию смартфонов социального проекта «Универсальный мобильный помощник», реализуемого Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению Камерата, подготовил доклад на тему «Искусственный интеллект и чат GPT в работе с графикой».
Есть такая задача, как различные графические приложения. Сегодня я расскажу это на примере приложения Victoria. Это приложение для компьютера, которое тестирует жесткие диски на повреждения. И проблема, в общем-то, для незрячих была до недавнего времени в том, что есть графики, которые разделены различными кружочками. Эти кружочки нам не видны и никак не озвучиваются в программе. Там в целом есть вопросы по доступности, но пользоваться можно этой программой. И теперь, так как появился Be My Eyes на компьютер версия, мы можем, в общем-то, читать эти графики. У меня есть с интернета взятый скриншот. Мы отправляем, получается, в Be My Eyes изображение, которое оно будет анализировать и описывать. И он ответил.
На изображении показан скриншот программы Victoria 5.1, которая используется для диагностики жестких дисков. В верхней части окна отображается информация о диске, включая модель, прошивку и размер 1.0 кб. В центральной части окна показаны атрибуты S. M. A. R. T с их значениями, худшими показателями, порогами, абсолютными значениями и остатками. Некоторые из атрибутов выделены цветами, указывающими на их состояние.
И теперь мне необходимо понять все-таки, на каком этапе есть ошибки, и пишу нейросети, что мне нужны красные участки.
На изображении есть несколько красных участков, которые указывают на потенциальные проблемы с жестким диском. 1. Атрибут частота ошибок позиционирования имеет абсолютное значение 177465 и выделен красным цветом.
Он показывает атрибуты, вдаваться в это особо нет смысла, просто вот сам как факт анализа данных, да, то есть он проанализировал график, я прошу его описать подробнее.
На изображении справа справа от таблицы с атрибутами. График состоит из цветных точек, расположенных вертикально, где каждая строка соответствует определенному атрибуту. Красные участки на графике указывают на атрибуты, которые имеют значение, выходящие за пределы нормы или порога, что может свидетельствовать о проблемах с жестким диском.
Опять он сейчас озвучит эти атрибуты, не будем на это тратить время. Я прошу описать местоположение красных участков, где слева это начало графика, справа конец графика, чтобы он по порядку их описывал.
На графике справа от таблицы с атрибутами. Красные участки расположены следующим образом. 1. Частота ошибок позиционирования. Красные точки находятся ближе к началу графика, примерно в первой четверти. 2. Суммарное число ошибок. CRC. Красные точки расположены ближе к середине графика. 3. Количество переназначенных секторов. Красная точка находится ближе к концу графика, примерно в последней четверти. Эти позиции на графике помогают визуально определить, какие атрибуты имеют критические значения.
Самое клевое, что помимо описания каких-то графиков, BMIS пытается дать тебе какое-то направление, что эти атрибуты несут какой-то проблематичный характер.
К умничению нейросети надо с осторожностью.
Умничество нейросетей нужно с осторожностью. Тут согласен, потому что периодически мне нужна только информация. Я, в общем-то, знаю, что делать, куда смотреть. И я делаю выводы, да, на что мне нужно обратить внимание, какие атрибуты на жестком диске повреждены, и могу какие-то меры принять. Раньше такое было возможно только в присутствии зрячего человека, как вы понимаете, потому что эти графики вслепую не рассмотреть. Информацию, которая выдается в скринридер, даже если это приложение было бы доступным, скорее всего, ее мало было бы, потому что в текстовом варианте эти атрибуты не отображаются в программе никак абсолютно. Мы можем теперь использовать нейросеть как замену в каком-то смысле зрения, помощи зрячего человека, если его рядом еще и нет, это вообще проблема была всегда. Теперь мы можем любой экран фотографировать, находясь в приложении Be My Eyes, просить описание экрана, задавать дополнительные уточняющие вопросы, как я это делал, и вполне себе с этим работать, с информацией, которую мы получаем от приложения. Я этим пользуюсь достаточно часто, потому что работаю периодически с тем же тестированием, с диагностикой жестких дисков. Я занимаюсь программированием и часто беру заказы на фрилансе. Они скидывают периодически какой-нибудь проект в виде скриншота, и мне его необходимо детально разобрать, чтобы, в принципе, понять, о чем речь. Be My Eyes с этим справляется тоже максимально отлично.
Заместитель директора по инновациям Института информационных технологий и инноваций Академии маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ Евгений Рассоха и студенты-содокладчики Марсель Мусапаров, Николай Цезарь и Тигран Карапетян представили на конференции проект «Нейромодели как альтернативное зрение».
Ребята занимаются у нас проектами по разработке социального проекта под названием «Дрон-компаньон». Его задача была изначально построена с позиции «помощник для слабовидящего». Дрон запускают, но это не простой дрон. Первая модель — это распознает объекты. Далее — распознавание и озвучивание. То есть самое главное, да, как мы сейчас слышали, озвучить то, что есть вокруг. Здесь уже еще одна модель отрабатывает. Другая нейромодель отрабатывает в полете, как себя будет стабилизировать объект, то есть дрон в данном случае. Все началось, опять же, от посыла ребят. И вот год назад ровно была открыта у нас в Академии лаборатория искусственного интеллекта с целью как раз построения собственных нейронных моделей от написания самых примитивных нейронных моделей и уже написания более продвинутых с использованием ОЛАМа. Марсель более подробнее вам может сейчас рассказать, как этот путь проходил. А мне хотелось бы, чтобы с вами поделился опытом непосредственно человек, которому также не безразлично, еще раз подчеркиваю, проблемы и вопросы, которые перед нами становятся.
Сам проект начал свою жизнь в сентябре прошлого года, когда ребята уже съездили на фестиваль от винта. Там мы задались вопросом, почему мы не можем сделать то же самое, только из самых простых компонентов, общедоступных, и на полностью своем ПО, на программном обеспечении, на то, что написано нашими руками, то, что мы потом впоследствии можем модернизировать и исправлять для выполнения различных задач. Так и появился дрон-компаньон. Изначально он был очень простой, он мог летать 5 минут, в нем не было никаких там интегрированных пока что моделей, просто мы тестировали его полетные характеристики. Впоследствии мы увеличили время до 20 минут, у нас появились более оптимизированные версии корпуса, которые более легкие, которые позволяли летать ему дольше, и также мы интегрировали другой аккумулятор, другой разъем. Впоследствии у нас проходило мероприятие, ежегодно называется «Стартап как диплом», и мы подали заявку на участие в нем. прошли, нам одобрили акселерационную программу, которая длилась 10 недель, и нам нужно было двигать проект дальше, то есть что мы по итогу хотим из него сделать. И мы определились, что это будет как дрон-компаньон для лиц с ОВЗ по зрению. И впоследствии вот этой акселерационной программы я как представитель команды, как лидер, я ходил в всероссийские общества слепых, которые располагаются у нас в городе Краснодаре, общался с лицами ОВЗ по зрению, узнавал все тонкости, проблемы, которые нам впоследствии нужно будет решить. Это как и определение с помощью нейронных сетей цифр общественного транспорта, света светофора, чтобы наш дрон, как собака-поводырь, мог отводить от различных препятствий и объектов своего пользователя. А уже потом мы решили, то, что нужно сам проект пересобрать чуть-чуть, потому что так как мы продвигаем идею альтернативного зрения через нейронные модели, то почему бы нам не заменить устройство, то есть сам дрон, на что-то другое, но оставить саму концепцию, саму идею. И мы решили, то, что это будут очки, которые называются нейрооптик. Через камеры наружные они определяют объекты и озвучивают пользователю в ухо. Задержка небольшая, 80 миллисекунд. Пока что идет работа над концептуальной моделью и подбор аппаратных средств для более упрощенного дизайна, легкости, чтобы он не нагружать голову.
Не просто проблему, да, мы берем, но еще решаем ее с позиции, а как реализовать наиболее эффективно. Вот вы находитесь тут, ну, условно говоря, да, с нами сейчас в лаборатории, к примеру. Мы на 3D принтере печатаем детали, винты, корпус, неважно. Само по себе это, ну, просто пластик, да, и моторчики. Самое главное — это вот программная часть, мозги. То есть мы решаем вопрос с позиции софт сами пишем, и под задачу мы его оптимизируем.
После каждого выступления звучало много вопросов, на которые спикеры подробно отвечали. Также были рассмотрены вопросы из рабочего чата конференции. А завершило мероприятие общая дискуссионная площадка всех участников. Ссылки на различные полезные материалы и каналы участников вы также можете найти в посте, посвященном конференции «Сообщество Диалог» ВКонтакте и в Телеграме.